страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Понедельник, 21 января, 10 часов, передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда. И мы с вами сегодня продолжаем читать третью книгу Царств. Сегодня мы с вами читаем седьмую и начнем восьмую главы. Подходим мы к очень серьезному вопросу, очень сложному вопросу, очень важному вопросу. Это вопрос о роли храма. И кто-то скажет: ну, ребят, это же все Ветхий Завет. Зачем нам сегодня разбираться в храме в Ветхом Завете? Зачем нам понимать, для чего тогда людям Бог дал храм? Ну вот, для того, например, чтобы ответить на вопросы, подобные тому, который написал слушатель Алексей. Он пишет в комментариях, а я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши группы. Это основные группы ВК, Фейсбук, это группа по страницам Библии и в тех группах в соцсетях, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Так вот, Алексей пишет: помолившись просто по сетя и поклонившись в храме, будет ли угоднее Господу, чем если я проделаю то же в любом другом месте? Я считаю, пишет Алексей дальше, что первое будет для Бога угоднее, чем второе. То есть моя надежда на услышание моей молитвы в разы больше при всем том. Вот если я пришел в храм, если я помолился в храме, Алексей пишет, он сначала задает вопрос, потом он высказывает утверждение. Если я это сделал, то Бог меня скорее услышит, чем если я вот помолюсь где-то как-то в другом месте. И такие вопросы задают на самом деле очень часто. И действительно, большая часть христианского мира, мы об этом уже говорили, я напомню, что вы можете слушать старые передачи, наши уже вышедшие передачи на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Там, собственно, есть предыдущие выпуски передачи по страницам Библии. Сейчас сайт находится в переработке. Вот на прошлой неделе архив не работал. Сейчас я не знаю, работает или нет, но в любом случае в ближайшее время работать будет. Там вы можете все найти. Так вот, мы говорили о том, что есть христиане, есть довольно большая группа христиан, которые сводят церковь или, ну вот во многом привязывают церковь именно к Ветхому Завету. То есть ветхозаветное обетование, то, что Бог дал в Ветхом Завете, все это так или иначе переносится на церковь. И вот тогда, если мы это так воспринимаем, тогда храм действительно имеет большое значение. И современная церковь в таких вот ветвях христианства, где это практикуется, она действительно берет на себя большую часть храма, уже переосмысливая ее с христианской точки зрения. Это одна группа христиан. Другая группа христиан, которые ровно столько же верят Господу, ровно так же доверяют Библии, доверяют Священному Писанию, Божьему Слову, говорят о том, что сегодняшняя церковь, церковь из язычников, это совершенно иное явление. Да, это дело Божие, но это другое дело Божие по сравнению с тем, что он когда-то совершал вот среди иудейского народа, и что он еще будет совершать среди иудейского народа. То есть Бог по причине отвержения со стороны иудеев начинает эту скобку. Как бы скобка — это дело Божие в мире язычников, это церковь. И мы сейчас живем вот в это время, в период церкви, и когда-то придет момент, придет время, когда Бог снова начнет действовать на первом месте, в первую очередь, среди своего народа. Да, сейчас, кстати, среди своего народа он тоже действует, но действует он через церковь. А дальше начнется время, будет время, когда вот Бог будет особенно действовать среди своего народа. То есть у Бога две разные программы действия. Одна программа действия среди Израиля, а другая программа действия среди церкви. Так вот, я принадлежу, причем у меня очень много друзей, которые принадлежат к первой группе людей, которые ассоциируют храм с современной церковью и с церковным зданием. Но я все же принадлежу ко второй группе людей, которые видят две разные программы Божьи. Одна программа для Израиля, другая программа для церкви. И эти программы смешивать, эти программы путать нельзя, потому что это разная история. Я напомню также, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который когда-то был пастором церкви много-много лет, и потом проповедовал и преподавал, как раз вот проходил Библию по радио на протяжении 5 лет, с начала до конца, чем занимаемся мы с вами. Так вот, он тоже стоял на этой позиции, и мне поэтому особенно приятно и легко делать передачи эти. И вот на самом деле, когда мы с вами будем читать сегодня о храме, я хочу, чтобы вы обратили внимание на несколько моментов. Опять-таки, может быть, будь мои богословские убеждения несколько другими, я бы обратил внимание на другие моменты. Но сейчас вот в этом прочтении, опять, вы можете согласиться или вы можете не согласиться. Я просто прошу, чтобы вы на это обратили внимание, на это посмотрели. На что же именно? Во-первых, вспомните, пожалуйста, Скинию. И вспомните, насколько центральна была Скиния в жизни еврейского народа. Насколько она была важна. Сколько было связано со Скинией. Она была очень проста, ну, по сравнению с храмом, да? Она была проста, она была также не богата по сравнению с храмом. Да, там были богатые материалы, но что это по сравнению вот с этим чудом, которое строилось 7 лет, я имею в виду храмом. Вот, и при этом Скиния действительно была центром богопочитания в Израиле. Да, были отступления, да, были проблемы, но Скиния всегда имела особое место, особое значение. Ее еще ведь и переносить нужно было с собой, ее ведь еще и расставлять нужно было. Это был такой объединяющий момент для Израиля. А вот теперь давайте обратим внимание на то, что говорится про храм. Вот смотрите, какая история. Мы с вами услышим о храме в 7-8 главах. Это его освящение. Постройка, мы уже говорили об этом, теперь освящение. И дальше о храме будет говориться очень-очень мало. Гораздо меньше, чем о Скинии. Потом будет буквально уже вот сразу после Соломона будет разделение Израиля. Роль храма станет еще меньше, ну, потому что в Самарии царь Иеровоам попытается построить что-то свое, мы об этом будем говорить также, чтобы в Иерусалим не ходили. Дальше, очень тяжелое время в Израиле, роль храма минимальна, действительно минимальна, по крайней мере, в библейском описании. Да и роль почитания Бога, к сожалению, снижается. Все больше идолослужения, все больше идолопочитания. Потом уже, когда придут в Вавилоне, храм будет разграблен, потом храм будет, соответственно, и разрушен. И дальше, да, его роль повышается, и повышается она, знаете, когда? Когда встает вопрос о восстановлении храма. И вот тогда израильтяне будут восстанавливать храм. Но потом пройдет время, и храм снова будет осквернен. Это уже не библейские времена, 168-167 год Рождества Христова. Потом будет разрушен, потом будет восстановлен. И дальше, соответственно, извините, осквернен, потом очищен. Вот, и дальше уже, соответственно, разрушение храма и восстановление построения храма, который построил Ирод Великий. И вот дальше приходит Христос. И мы узнаем нечто новое. Он сам отдает себя на смерть, он сам идет на смерть, и его тело становится этим храмом, и Церковь Божия, как сообщество верующих, становится этим храмом. Так вот, со времен постройки храма присутствие Божье становится гораздо более важным, более существенным, чем место, где присутствует Бог. Тогда вопрос. А зачем храм? Вот смысл его, он был зачем? Это место, где Бог будет встречаться с человеком. Кстати, мы еще будем говорить об этом, уже говорили, еще будем говорить. Это не то место, где живет Бог. Храм не вместит Бога, он слишком мал для того, чтобы вместить бесконечного Бога. Но это место, где Бог встречается с человеком. И мы это увидим. Народы приходят в храм. Через этот храм, через вот это зрелище другие народы, народы, окружающие Израиль, через это великолепие приходят к Богу. Они могут присоединиться к Божьему народу. А богопочитание становится храмоцентричным. Храм такой красивый, чтобы он привлекал народы, чтобы он привлекал других людей к Богу. В лучшие времена жизни Соломона, собственно, именно так и происходит. Люди приходят к Богу. Правда, потом Соломон отходит от Бога, отходит, к сожалению, довольно быстро, и люди приходят к Богу, видят в Иерусалиме идолов. Теперь смотрите, что сделал Христос через свою церковь. С одной стороны, это место, где мы собираемся для того, чтобы прославить Бога. С другой стороны, это место, где, через которое, скажем так, люди могут узнать о Боге, могут прийти к Богу, обратиться к Богу. Я бы ответил на вопрос Алексея, который пишет о том, где будет действеннее молитва, в храме или не в храме. Я бы ответил вот как. Знаете, ведь во времена даже отступления Израиля многие молились в храме, а вот праведники могли молиться где угодно. И Бог их слышал, и Он отвечал на их молитву. Единственное, что становится препятствием в молитве, это не раскаянный, не исповеданный грех. Вот смотрите, не место, где мы молимся. Вот я в храме молюсь, это круто, я не в храме молюсь, но это круто, но не настолько. Да? Нет, препятствием в молитве остается грех. Дальше уже вопрос о наших личных отношениях с Богом. Зачем храм? Для того, чтобы свидетельствовать о Боге. Для того, чтобы быть тем местом, к которому люди тянутся, и приходя туда, они видят Бога. Иначе смысла в храме нет абсолютно никакого. И вот здесь начинается, простите меня, пожалуйста, здесь я должен очень четко буду пройти по этой линии, я постараюсь по ней пройти. Здесь начинается, с одной стороны, христианское суеверие, а с другой стороны, послушание. Суеверие. А это вот то, о чем Алексей пишет. Если я буду молиться в храме, если я буду молиться в церкви, то Бог меня больше услышит. Или мне будет как-то более духовнее, более духовно внутри. Да, я пришел, и мне так стало духовно-духовно.
Уверяю вас, те, кто в служении довольно давно, знают, что ни в православном храме, ни в протестантском собрании место не определяет суть. Уверяю вас, что люди, которые в служении довольно давно, проходили через моменты, когда вот в эту церковь, какой бы она красивой ни была, идти просто не хочется. Внимание, сейчас скажу, поймите, пожалуйста, правильно. Да? Вот какое ощущение. Если у вас этого никогда не было, бросьте в меня камень. Да, хорошо, вот прям по радио или там в интернете. Ощущение вот какое. Я туда приду зачем? Чтобы опять видеть эти физиономии. Вот если у вас такого не было, слава Богу. У меня такое было. Только проблема в этом случае была не в физиономиях. Она была во мне. В моем неприятии, в моем внутреннем раздрае. И даже если бы в этот момент я пришел в церковь, просто по тому, что я пришел, мое внутреннее состояние не изменилось бы. Я заставил себя прийти, ну и что? Но есть и другая сторона. От того, что я сейчас только что сказал, есть достаточно быстрый и очень опасный путь. И путь этот таков. Так значит, вообще не собираться ни в каком помещении. Значит, вообще оно нам не нужно. Значит, вообще я посижу дома, помолюсь, и все. А вот нет, друзья. Вот эта фраза в послании к евреям о том, что не будем оставлять собрание наше, как есть у некоторых обычай, она не случайно сказана. Если я прихожу в собрание, когда я прихожу в собрание, не по суеверию, что здесь Бог больше услышит мою молитву, а из послушания, потому что Богу и мне важно, чтобы я общался с другими людьми, если я вот так прихожу к Богу, Он меняет мое сердце. И как раз в тот момент, когда я ощущаю, что мне туда идти, там такие рожи, простите, физиономии, да? Вот в этот момент мне нужнее всего туда идти. Но опять, не по суеверию, а из послушания. Это принципиально разные вещи. Ну и, конечно, не надо путать храм как место, здание, помещение. и Церковь Божию, как собрание верующих, экклесия, которая может собираться где угодно. Но! И опять здесь но, и опять здесь если один момент подчеркнешь, про другой забудешь, извращенная картинка получится. Потому что по своей милости, вот Бог не обязан это делать, но по своей милости Он это делает. Бог дает собраниям верующих людей такие помещения, такие места, где они действительно могут быть Ему свидетелями, в том смысле, что есть куда пригласить, есть что показать, есть где просто с людьми поговорить. Можно ли молиться в 7 утра в Макдональдсе в центре Москвы? Можно, я пробовал. И, кстати, в 7 утра очень хорошо получается. Мы даже с ребятами, с друзьями собирались и вот молились. В 8 утра уже хуже, там народу больше. Ну, вот в 7-7.30 самое место, какой-нибудь уголочек найти и так далее. Можно. А где Бог больше слышит вашу молитву? В Макдональдсе или в церковном помещении? Да, в равной степени. Но. И вот тут большое но. В церковном помещении, в храме гораздо проще сосредоточиться, гораздо проще приготовить свое сердце. И гораздо больше вероятности, так скажу, встретиться с другими верующими. Ну, то есть в церкви вы с ними уж точно встретитесь, а в Макдональдсе только по договоренности. Вот это, понимаете, такая вот история. Нет, не только по договоренности. Конечно, Бог может устраивать случайно. Я вот тут не совсем точно сказал, но я думаю, вы поняли, о чем я. Так вот, начинается история храма. И у нас высшая точка и низшая точка. Сегодня-завтра говорим об истории храма, сегодня-завтра говорим о строительстве храма. Это высшая точка. А дальше начинается падение Соломона, и по большому счету начинается от падения Израиля. Потому что давайте вот честно здесь признаемся. Опять, может, для кого-то это прозвучит как новость, но это так. Тот факт, что Израиль разделился, израильское государство разделилось, виноваты в этом не столько Роваам и Иеровоам, они, конечно, тоже, особенно Иеровоам, но виноват в этом Соломон. Почему? Будем говорить об этом позже. В конце еще почитаем ваши комментарии, и завтра также почитаем комментарии. А пока давайте обратимся к Священному Писанию. Прежде всего, обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность собираться и прославлять Твое святое имя, даешь нам возможность общаться с другими людьми. Господь, убери от нас всякие околохристианские суеверия, но умножь в нас послушание. Послушание Тебе, и также, Господи, умножь в нас любовь к Тебе. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 432-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в Третьей книге Царств, 7 глава. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, как Соломон строил храм Божий. Я провел сравнение между храмом и скинией. Да, строительство храма заняло 7,5 лет, и храм при этом существенно уступал скинии в духовном плане. Да, физически он был очень красив, архитектурно он был очень красив. Кстати, конечно, он был небольшой. Это был такой, небольшой ларец с сокровищами, да, потому что действительно по богатству, по изысканности храм не имел себе равных. Однако интересно, что в Новом Завете именно скиния стала прообразом Христа. И хотя Божья слава
конечно, сходила на храм, он все-таки уступал скинии. Да, была изысканность, да, было богатство, да, там были современные для того времени строительные технологии, однако не было той духовной силы, которая была когда-то в скинии. Нам с вами кажется порой, что если мы найдем правильный метод, если мы найдем правильные технологии, если мы приобретем и будем использовать верные технические средства, то будет очень круто. Но дело на самом деле не в методе, а в силе Святого Духа. Сегодня у нас много методов, сегодня у нас много всяких прибамбасов, всяких, как говорят, говорит наша молодежь, примочек. Однако то, что нам нужно сегодня, это Божье Слово. Это единственное решение тех проблем, которые перед нами сегодня стоят. Я общался с самыми разными людьми, и порой по поводу нашего цикла, вот этого цикла передач, мне говорят, ну как этот цикл раскручивать, как этот цикл популяризировать? Ведь Библия сегодня людей не привлекает. Ну, кого не привлекает, а кто пишет нам и говорит, вы знаете, подлинное открытие вашей передачи, то, чем вы занимаетесь, действительно изменило мою жизнь. Понимаете, друзья, сегодня есть немало людей, которые никогда в жизни не читали Библию. И не ведитесь на мирские рассуждения о том, что Библия устарела, о том, что язык там устарел, о том, что образность там не та. Она была Божьим Словом. Она Божьим Словом также и остается. Но мы узнаем также в 7 главе 3 книги Царств, что Соломон строил и другие сооружения. Давайте начнем 7 главу. «А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой». Так вот, для справки, для сравнения, он строил храм 7,5 лет, свой дом 13 лет. Второй стих. «И построил он дом из дерева ливанского длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов. И кедровые бревна положены были на столбах». Опять-таки дальше описывается его дом. Это, если хотите, его дача, его летняя резиденция. Интересно, что по площади дом Соломона, летний дворец, это резиденция Соломона, оказывается даже больше, чем храм Божий. Вот понимаете, что интересно в жизни Соломона? Мы читаем о Соломоне как о строителе. Мы читаем о великих делах Соломона. Но постепенно начинают звучать грустные и даже тревожные нотки. Ливанские кедры, между прочим, это те же кедры, которые использовались для строительства храма. Это те же кедры, которые поставлял Хирам. Помните, друг Давида когда-то он был, а сейчас он продолжает общение, он уже пожилой человек, но он продолжает общение и продолжает дружбу с Соломоном. Об этой дружбе мы еще будем говорить в следующий раз. Третий стих. «И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах, по 15 в ряд». Ну и так далее. Кстати, сегодня этих ливанских кедров уже нет. Их давно вырубили. Но Соломон не ограничился только Божьим храмом и своей летней резиденцией. Давайте сразу перейдем в 8 стих 7 главы. «В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства, и в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора». То есть он взял себе в жены дочь фараона. Это было, конечно, и политическое решение тоже. Это попытка породниться с Египтом. Но для дочери фараона он строит, ну, пока еще относительно небольшой домик. Но дальше он будет строить не только дома для своих жен. Домов, конечно, всех не хватит. Но он будет строить еще нечто очень неприятное. Он будет ставить жертвенники. Об этом мы будем подробнее говорить позже, но пока смотрите, с чего это все начинается. Да, он строитель. И вопрос возникает один. Что строит Соломон? И зачем он это строит? Сразу перейдем к 13 стиху. «И послал царь Соломон, и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его тирянин был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы». Конечно, это не царь Хирам, да, это тезка того царя Хирама. Это ремесленник, человек, который руководил совершенно конкретными работами в доме Соломона. То есть, с одной стороны, есть яркое свидетельство Израиля в этом мире. Их свидетельство во многом шло через Соломона. И искусство развивается тогда, когда пушки молчат, когда войны нет, тогда, когда господствует мир. И вот здесь как раз время мира, время искусства, время свидетельства. С другой стороны, уже в это время начинаются тревожные звоночки, тревожные сигналы. А дальше этих тревожных звоночков и тревожных сигналов будет все больше. Но пока Соломон действительно стоит твердо, он стоит твердо в Божьем слове, он стоит твердо в Божьем призвании. Я не буду сегодня читать всю седьмую главу, просто выборочно посмотрим некоторые стихи. 21 стих. «И поставил столбы к притвору храма». Так мы опять возвращаемся к тому, как устроен храм. Это очень важные столбы. Я, кстати, напомню сразу, я уже об этом говорил и повторю, мы часто называем этот храм Соломоновым. На самом деле, во многом это, конечно, храм Давида, потому что именно Давид начал идею вот этого храма, да, у него зародилась идея этого храма. И Давид, на самом деле, все подготовил для того, чтобы Соломон мог строить храм. У Соломона был и во многом, не весь, но во многом материал, и чертежи храма, и понимание того, как это будет делаться. Так вот, в храме есть два очень важных столба, которые, конечно, тоже были спроектированы Давидом, не Соломоном. Сейчас мы увидим, почему. 21 стих. «И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иоахин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз». Что же это за имена? Иоахин — это еврейское слово, которое переводится как «Бог восставит». Воаз буквально переводится как «в нем сила». То есть есть сила, Воаз, Иоахин, Бог восставит, Бог украсит, Бог сделает по-настоящему великим. Почему я говорю о том, что это часть проекта еще Давида? Потому что, говоря о храме, Давид вспоминает об этих столбах, и он использует эти слова. Находим мы это, в частности, в 95-м псалме, 6 стих. «Слава и величие пред лицом его, сила и великолепие во святилище его». Здесь эти слова «сила и великолепие» Бог восставил, Бог украсил, Бог дал эту силу, сила Божья. Сила и великолепие — это буквально вот эти самые столбы с одной стороны, но с другой стороны в Израиле делалась очень интересная вещь. Там через какие-то конкретные предметы указывали на абстрактные понятия. То есть абстрактное понятие — это сила и великолепие, или сила и величие, или даже сила и слава. А вот конкретное воплощение этих понятий, те предметы, на которые можно было смотреть и видеть эти понятия, это как раз вот эти столбы, которые стоят в храме. Сегодня мы с вами, зная Господа, зная Бога, видим и силу, и красоту. Это сила Святого Духа, которую мы имеем в спасении. Это красота, которая открывается нам через поклонение. мы с вами обрели спасение, Бог вошел в нашу жизнь, и Он дает нам поклоняться Ему. Через поклонение Он украшает нашу жизнь. Я как-то слышал одного служителя, священника, который говорил о том, он говорит, когда женщины бывают самыми красивыми. И начали вот всякие идеи выставлять. Когда? Служитель, пастор говорит, женщина бывает самой красивой в искреннем поклонении. Кстати, мужчина тоже. Вот в искренней молитве, в искреннем восхвалении Господа. Господь украшает нас через это. И это внутренняя красота. Это красота, которая дается нам свыше и которая пронизывает нас, питает нас изнутри. Вот эти столпы, сила и красота, сила спасения и красота поклонения должны быть в жизни каждого человека, который послушен Богу. Сила спасения, красота поклонения. Все это указывает на Божие величие. А дальше, да, мы, конечно, понимаем наше несоответствие. Мы понимаем, что, в общем, мы до этого не дотягиваем, но мы продолжаем поклоняться Богу. И Бог меняет нас, Бог преобразует нас. Помните 6 главу книги пророка Исаии, когда, давайте прочитаем все-таки, в год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Дальше идет описание того, что видит Исаия. И в какой-то момент, 5 стих, Исаия вдруг осознает свою неадекватность или свое несоответствие. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Все, говорит он, я погиб, потому что он понимает, насколько он не дотягивает. Исаия падает ниц перед Богом. И Бог поднимает его. Вот это и есть смысл поклонения. Искупленная душа приходит и падает ниц перед Богом. И Бог поднимает, выставляет ее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но давайте вернемся к Третьей книге Царств, 7 глава. В храме было еще что-то важное и неожиданное. 23 стих. «И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей». Давайте остановимся здесь. Зачем медное море? Вообще говоря, море – это вода. Вода как символ очищения. Но медное море не очищает. Это красиво, это изысканно, это вроде бы интересно. Но внешней формы здесь становится больше, чем внутреннего содержания. 38 стих. «И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов, каждая умывальница была в 4 локтя, каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав». Опять-таки, медная умывальница указывала на Христа. Это очищение. И есть две стороны всей этой истории, два взгляда. С одной стороны, достаточно было одной умывальницы. И Христа достаточно одного. С другой стороны, было понятно, что в храм будет приходить много народа. И чисто из практических соображений поставили дополнительную умывальницу, в отличие от того, что было в скинии. Кстати говоря, и жертвенников, как мы с вами скоро увидим, тоже будет больше. И знаете, мне кажется, что вот эта история, эта ситуация очень похожа на нашу сегодняшнюю жизнь, на нашу современность. Понимаете, не может быть другого, третьего, пятого, десятого Христа.
Христос один, и Он, и это ключевое слово, достаточен. Другой Христос невозможен и не нужен. Я не знаю, случалось ли вам быть в очень больших церквях. Мне случалось, и не только в России, но и в других странах. Мне случалось быть в церквях, в которых просто смотришь вокруг и не можешь понять, куда я попал. Кстати, самую лучшую пиццу в самой изысканной пиццерии я ел в церкви. Да, на территории одной из американских церквей построили пиццерию, и это неплохо, потому что люди могут пойти и поесть пиццу. Вот такой качественной пиццы я нигде больше не ел. Фишка там еще и в том, что ты можешь сам сделать свою пиццу и определить все компоненты. То есть не только то, что наверху будет лежать, а то, из чего тесто будет сделано. Вот это действительно классно, это действительно здорово. Но возникает вопрос. Это тот же вопрос, который был тогда, во времена Соломона, и он же, собственно говоря, возникает и сегодня. А храм зачем? А церковь зачем? Что для нас главное? Компоненты пиццы или Божье присутствие? Сегодня есть церкви, в которых можно найти все, что угодно. Но главное, чтобы в этой церкви, в этом собрании был Бог. 48 стих. «Сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебопредложение». Да, мы помним, это было в Скинии тоже. Дальше «и светильники». 5 по правую сторону и 5 по левую сторону пред задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота. Сколько было светильников в Скинии? 1, друзья мои. А здесь их 10. Помните, когда-то все было просто. Сейчас умножается сущность. Когда-то один мой учитель говорил, не умножайте сущность без надобности. Собственно говоря, вот это происходит отчасти и здесь. И к нам с вами сегодня вопрос по поводу нашей веры. Не происходит ли у нас такое умножение сущности без надобности? 51 стих. «Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото и вещи отдал в сокровищнице храма Господня». Вот опять-таки Соломон доделывает то, что начал делать Давид, то, что начал готовить Давид. Но в 8 главе перед нами освящение храма. И Соломон отлично понимает, что происходит. Вот понимаете, те предупреждения, которые я здесь высказывал, оно будет иметь смысл дальше, уже позже. Потому что само по себе богатство, сама по себе роскошь – это не проблема. Проблема то, как потом к этому относиться и что будет главное. Соломон все-таки продолжает видеть главное. И в этом во многом его величие. 8 глава, 1 стих. «Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона». Вот, собственно, сейчас ковчег будет перенесен и поставлен в храм. 5 стих. «А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить, по множеству их». Опять огромное богатство, может быть, даже излишество. И опять, конечно, пришлось поставить дополнительные жертвенники. И опять в этом контексте все это можно понять. 8 глава, 10 стих. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Господь подтверждает, что Он доволен этим. Теперь ковчег Завета больше не будут переносить. Он стоит там постоянно, он стоит там навсегда. Господь присутствует, Господь является израильтянам или встречается с израильтянами в этом храме. 12 стих. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм, жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. Начинается его замечательная молитва. Прочитаем несколько фрагментов из этой молитвы. 17 стих. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресла твоих. Он построит храм имени моему. Соломон рассказывает всю эту историю. Дальше 20 стих. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек: я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева». Обратите, пожалуйста, внимание на замечательную молитву Соломона. Я, опять-таки, делаю выборки из нее, потому что у нас не так много времени осталось. 27 стих. «Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил имени твоему». То есть он отлично понимает, что это не жилище Божие. Храм — это не дом Божий. Бог живет не в доме. Бог живет в сердцах верующих людей. 29 стих. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал: мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём». Вот это место встречи с Богом. Храм становится центром поклонения. И с этого момента весь мир может прийти туда. 30 стих. «Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сём. Услышь на месте обитания твоего, на небесах. Услышь и помилуй». Опять-таки он знает, что Бог живет на небесах. Здесь же происходит встреча между Богом и человеком. Сразу перейдем к 41 стиху. «Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом и твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил». Опять-таки, открытость для других народов. Храм был предназначен в качестве места поклонения для всех людей. Однако, если тогда люди, поклоняющиеся Богу, должны были приходить в Божий храм, в некое единое, общее место, то сегодня мы с вами, люди, поклоняющиеся Богу, идем во все концы земли. Еще одна важная вещь. Бог очень четко показывает израильтянам, что их ожидает изгнание. Они потом не могли в это поверить. Они не могли это понять. Но сказано это уже здесь. Где именно, узнаем в следующий раз. А
пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте ваши комментарии, друзья, почитаем. Конечно, люди, которые приходят в церковь, это братья и сестры. Да, вот, разумеется, они братья и сестры. И когда мы с вами смотрим на другого человека и говорим о том, что вот это физиономия, давайте не забывать о том, что наше красивое лицо, самое красивое лицо, как нам порой кажется, кто-то вот тоже может воспринимать ровно так же. Да, и это наша проблема. Это действительно наша проблема. Спрашивает Никита, разве церковь нельзя назвать духовным Израилем? Да, можно, потому что мы привиты к Израилю. Но тут вопрос не о том, как назвать. Тут разделение вот это на две группы именно потому, насколько, вот насколько человек, как человек относится к замене, да, вот церковь, она заменила собой Израиль или не заменила, есть будущее у Израиля или нет будущего у Израиля, вот это вот ключевой вопрос. Игорь, наш постоянный слушатель, меня немножко позабавил комментарием своим, пишет он так: «Не каждый умеет молиться и петь, но в храме понесут и это бремя. От имени прихожан и помолятся, и споют. Данная опция, пишет Игорь, протестантам недоступна». Я прямо представляю себе, знаете, такой компьютерный вот экранчик, сообщение. Значит, вот я нажимаю на кнопочку, или там касаюсь этой кнопочки, помолитесь за меня. Вот, и данная опция протестантам недоступна. Вылезает такой ответ по этому поводу. Игорь, ну вы же сами понимаете, что вы издеваетесь, да? Вот иначе вы вот так это не сформулировали. Вам тут уже ответили в комментариях о том, что в протестантских церквях и моются, и извините, молятся и поют. Вот, и значит, тут ведь вот какая штука, Игорь. Для того, чтобы воспевать Господу, совершенно не надо иметь абсолютный слух физический. Вот слух духовный надо иметь. Да, Бога важно слышать. И уж тем более по поводу молитвы. Нигде не сказано, что молитесь только те, которые молиться умеют. И для православного христианина, между прочим, Игорь, храм — это не то место, где вас обслужат. Ну, то есть вот это вот отношение. Я прихожу, ребята, вы меня обслужите. Вот вы тут за меня спойте, вы за меня помолитесь, вы за меня молитву скажите и так далее. Знаете, очень неприятный, может быть, пример, но все-таки. Я думаю, что вы видели две реакции людей на похоронах. Одна реакция, я имею в виду похороны, поминание именно в православной церкви. Одна реакция людей, так или иначе верующих, которые в это время молятся, они соучаствуют, и ты понимаешь, что они соучаствуют не только потому, что они делают, а потому, что они чувствуют. Другая реакция, и это другая совершенно история на отпевании, когда ты понимаешь, что вот есть люди, и даже большинство людей, которые пришли к батюшке просто для того, чтобы он отпел. И вот батюшка делает какие-то непонятные движения, говорит какие-то непонятные слова, а люди вот стоят и думают, а что дальше будет на поминках? Вот это называется обслужить. И вот эта штука, которая к христианству не имеет ни малейшего отношения. Тут, кстати, возникает этот же вопрос, а разве не, вот мы не можем молиться друг за друга? Написано, носите бремена друг друга. Конечно, можем. И эта опция, как вы пишете, конечно, каждому христианину доступна. Знаете, что не должно быть доступно? Профессиональный молитвенник, который молится за того, кто в принципе молиться отказывается. Вот мысль о том, что «мама, замоли мои грехи», оно к христианству, друзья мои, не имеет ни малейшего отношения. Мысль о том, что я найду такого крутого батюшку, который так помолится, что Бог мне все простит. Мысль о том, что я найду такого крутого проповедника, который меня вот сейчас растормошит. Друзья, это наши отношения с Богом. Это его действия в нашей жизни. Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.